Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Темы. Катастрофа самолета German Wings в Альпах. Пилот намеренно начал резкое снижение. Месяц со дня убийства Бориса Немцова. Угроз оппозиционерам поступает все больше. И журналистов не оставляют в стороне. После «Шарли Эбдо» ведущие «Эхо Москвы» угрожают расправой. Игорь Коломойский. Конфликт с властью исчерпан. И Нижнеольшанский лес. Удастся ли его защитить от чиновников? Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В авиакомпании German Wings подтвердили, второй пилот самолета, потерпевшего крушение в Альпах, намеренно начал резкое снижение. Во Франции эксперты приступили к обработке данных бортового самописца. Согласно записям с черного ящика, фиксирующего переговоры пилотов, капитан пытался вырубить топором дверь в кабину, где забаррикадировался второй пилот перед крушением. Наш корреспондент Наталья Коневская продолжит.
Два дня спустя после катастрофы аэробуса 320 немецкого лоукостера German Wings во французских Альпах выясняются новые подробности о том, что происходило в кабине пилотов в последние минуты перед крушением. Как сообщил на вчерашней пресс-конференции прокурор Марселя Брис Робен, виновником катастрофы стал второй пилот лайнера, 28-летний Андреас Любец. Благодаря данным, полученным после расшифровки бортового самописца, стало очевидно, что именно он сознательно спровоцировал крушение самолета.
Первые 20 минут полета проходили в обычном режиме. Командир и второй пилот вели обычную беседу в очень вежливом тоне. Командир готовил брифинг, который должен был провести по прилету в Дюссельдорф. Ответы второго пилота звучали лаконично. Затем командир попросил напарника принять управление и покинул кабину, очевидно, для удовлетворения естественной нужды. Запись зафиксировала звук отодвигаемого кресла и закрывающейся двери. Второй пилот остался в кабине один, и именно он включил систему сброса высоты. Сделать это возможно только целенаправленно.
Когда командир лайнера вернулся, он не смог попасть в кабину, набрав свой личный код, поскольку дверь была заблокирована изнутри. Действие, которое тоже произвел Любец. Запись зафиксировала требование главного пилота открыть дверь. Никакого ответа из кабины не последовало. Командир пробовал выломать дверь в кабину топором. Это часть обязательного оборудования, находящегося на борту в целях безопасности. Зафиксированы также обращения наземного диспетчера к пилоту с требованием прояснить ситуацию и просьба к находящимся поблизости лайнерам установить радиоконтакт с аэробусом. Ответом на все это было молчание Андреаса Любеца. По словам прокурора Марселя, запись зафиксировала его мерное дыхание вплоть до последнего момента перед крушением. «Это не было дыханием человека, переживающего инфаркт», — отметил Брис Рубен. Итогом этой драмы стала стремительная потеря аэробусом высоты с 12 тысяч до 2 тысяч метров. Он врезался в горный массив Эстроп на скорости 700 километров в час. По словам французского прокурора, есть все основания полагать, что второй пилот намеренно привел к крушению. На вопрос журналистов о происхождении Андреаса Любеца Брис Рубен ответил, он являлся гражданином Германии.
Он был гражданином Германии. Я не знаю, каково его этническое происхождение, но он совершенно не соответствовал профилю террориста, если это то, что вы имели в виду.
СМИ сегодня анализируют состояние, в котором находился второй пилот. Немецкое издание Bild сообщает, что с 2008 по 2009 год Любец в течение полутора лет находился под наблюдением психиатра в связи с тяжелой формой депрессии. Об этом свидетельствует документация, предоставленная газете германским управлением по надзору за воздушным транспортом. Эти данные были переданы управлению непосредственно авиакомпанией Lufthansa, дочерним филиалом которой является German Wings. Сегодня эту документацию начнет изучать психолог, а затем она будет передана в судебные инстанции Германии и Франции, пишет Bild. Глава Люфтганзы Карстен Шпор вчера подтвердил, что в 2008 году Андреас Любец прервал свое обучение пилотажу на определенный срок. Согласно информации Bild, как раз в этот период он страдал от депрессии и приступов неконтролируемого гнева. В свою очередь, британское издание «Таймс» сообщает сегодня, что руководству Люфтганзы было известно о склонности Любеца к депрессии и о том, что он переживал экзистенциональный кризис. Кроме того, пишет «Таймс», некоторое время назад у него были проблемы в личной жизни. Немецкая пресса приводит свидетельства друзей Любица, согласно которым в 2009 году молодой человек пережил фазу профессионального износа. Тем не менее, позже он успешно пересдал все тесты на соответствие профессии и был на 100% способен пилотировать самолет, заверил шеф Люфтганзы. Любец был нанят компанией German Wings в сентябре 2013 года. На его счету было 630 часов налета. Для сравнения, командир разбившегося лайнера имел общий налет более 6000 часов. В соответствии с существующими правилами, Любец регулярно проходил медицинские тесты, в том числе проверку психолога. Как пишет немецкое издание «Шпигель», последний тест на профпригодность он успешно прошел в январе этого года. Андреас Любец жил с родителями в городке Монтабаур, земля Рейнланд-Фальц, и был членом местной летной ассоциации с 14-летнего возраста. Соседи описывают его как абсолютно нормального молодого человека, спортивного, жизнерадостного, амбициозного. По сообщениям местных СМИ, его мечтой было стать пилотом Люфтганзы, и именно к такой карьере он готовился. Обучение пилотажу Любец проходил в летной школе Люфтганзы в Бремене, а затем в Финиксе, штат Аризона, США. Работать вторым пилотом он начал спустя всего 11 месяцев после окончания учебы, но в компании Люфтганзы отмечают, что в этом нет ничего особенного. В родительском доме Любица и в его квартире в Дюссельдорфе вчера был проведен обыск. В опубликованном сегодня коммюнике германской прокуратуры сообщается, что в квартире Любица следователи обнаружили разорванный больничный лист, включавший дату, когда произошла катастрофа. Диагноз, указанный в больничном, в сообщении прокуратуры не уточняется. Подчеркивается лишь, что следователи не обнаружили никаких свидетельств, способных подтвердить версию теракта по религиозным или политическим мотивам. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В деле об убийстве Бориса Немцова появился новый свидетель. Его описание предполагаемого убийцы не совпадает с внешностью главного обвиняемого по делу Заура Дадаева. Сегодня ровно месяц со дня убийства Немцова. Политик был застрелен 27 февраля на Большом Москворецком мосту в самом центре Москвы. За это время угроз в адрес оппозиционеров стало поступать еще больше. И становятся они все конкретнее. Об этом Илья Кизиров.
За месяц с момента убийства Бориса Немцова словосочетание «атмосфера ненависти» уже успело стать клише. Они согласны с политикой Кремля, все больше опасаются расправы. Если раньше в рядах оппозиции боялись только за свободу, то теперь за жизнь и здоровье, рассказывает депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.
Мы однозначно после того, что с Немцовым произошло, живем в другой стране. В стране, где, во-первых, если раньше критик власти мог опасаться домашнего ареста или просто ареста, то сегодня, видите, уже стоит опасаться просто гулять по улице. Если это уже изменилось, страна однозначно.
Импровизированный монумент Немцову простоял почти месяц на Большом Москворецком мосту. Только раз активисты из проправительственной организации закрасили табличку с надписью «Немцов мост» и наклеили на портрет политика стикеры «Предатель интересов России». Накануне в центре Москвы прошла еще одна акция. Рядом с историческим музеем встали пикетчики Национального освободительного движения. Во «Враги народа» они записали и застреленного Бориса Немцова, и умершую Валерию Новодворскую. Кстати, на убийство Немцова в антимайдановских кругах отреагировали довольно странно. В считанные минуты оказалось, что смерть политика выгодна лишь США и оппозиции. Хотя ранее со сцен проправительственных митингов звучали речевки. «Владимир Владимирович, только приказ. Мы ждем не дождемся вашего ФАС». Спустя более чем год антиамериканской риторики уже около 80% россиян считают США главным врагом и главной угрозой для страны. Социологи объясняют, раз Америка уже приобрела образ противника, то Штаты легко представить и как закулисных руководителей, будь то Майдана или российской оппозиции. К тому же от реальных проблем страны это неплохо отвлекает, рассказывает руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Во-первых, когда ты смотришь телевизор, ты вообще не думаешь, а во-вторых, потом у тебя остается такое послевкусие, что ты еще там что-то такое, там действительно какие-то укры там вредят, и американцы шурудят, и понятно, что вообще все не то. Но там такое не то, что по сравнению с ним наша жизнь все-таки, слава богу, ничего. Сегодня и завтракали, обедали, ужинали, так что. о ком начинают, так сказать, все чаще поговаривать, это о внутренних врагах, о тех, кто вот, ну, то, как вы назвали, оппозиции, да, их даже не величают оппозиция, прямо они там пятая колонна. Или... В какой степени достигнет вражда по отношению к ним, сказать очень трудно. Прецеденты у нас такие, что можно ждать много чего.
Судя по митингу антимайдана, который прошел в конце февраля, тактика сработала. После убийства Немцова в рядах оппозиции надеялись, что накал, градус агрессии хотя бы медленно пойдет вниз. Вышло ровно наоборот. И угроз поступает больше, и становятся они все конкретнее. Рассказывает Сергей Пархоменко.
Они довольно свободно владеют большим арсеналом разных оскорблений и угроз. Ну, говорят всякие гадости. Вполне конкретные, вполне... показывающие их, так сказать, хорошее знакомство с разными обстоятельствами моей жизни. Знают, кого как зовут, знают, кто где ходит, кто как и где учится, я не знаю, кто где работает и вообще кто где находится. Ну, вот и все. Это они очень любят продемонстрировать, что знаем это, знаем то, и что захотим, то и делаем. Нету в распоряжении российской власти сегодня сил, которые могли бы свободным образом контролировать эти социальные процессы, которые они сами поднимают. Ситуация, несомненно, уже вышла из-под контроля. Она развивается по каким-то своим собственным законам. Никакая полиция, никакой ФСБ, никакой ГРУ, я не знаю, там, кто еще на кого рассчитывает, никто не способен остановить волну насилия, которая в российском обществе развивается.
Перемен в риторике за прошедший месяц не заметили ни социологи, ни оппозиционеры. Так что пока одни продолжают ненавидеть, а другие начнут чаще оборачиваться, даже гуляя по центру города. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Журналистов российских также не оставляют в стороне. После трагедии во Франции, теракта в редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо», ведущие радиостанции «Эхо Москвы» Карине Орловой начали угрожать расправой. По ее заявлению, Управление внутренних дел по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Елена Поляковская с подробностями.
Угрозы начали поступать ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Карине Орловой в начале января нынешнего года, после эфира, посвященного трагедии в редакции «Шарли Эбдо». Об этом Орлова рассказала в интервью «Радио Свобода».
8 января у меня состоялся эфир программы «Особое мнение» с Максимом Шевченко, где мы обсуждали теракт в редакции «Шарли Эбдо» и угрозы Рамзана Кадырова в адрес Михаила Ходорковского. Угрозы мне поступали вот в январе, в течение нескольких дней после этого эфира, причем люди мне писали: «Это ты вела эфир с Максимом Шевченко?» И дальше там было подробное описание, почему я враг ислама, почему со мной разберутся, почему меня стоит убить. Эти угрозы мне приходили в январе. В феврале меня не было на работе, я 3 недели отсутствовала, я не вела эфиры, но тем не менее мне пришла еще одна угроза, также на Facebook сообщение. И когда я вернулась в Россию на следующий день после убийства Бориса Немцова, вот через несколько дней мне снова пришли угрозы убийством, где было рассказано, что меня зарежут и порежут.
По словам Карины Орловой, через социальные сети ей угрожали не тролли и не боты, а вполне реальные люди. И потому на минувшей неделе по настоянию друзей ведущая «Эхо Москвы» обратилась в полицию. Однако правоохранительные органы не торопились заниматься поиском отправителей угроз. До тех пор, пока история не была предана огласке коллегами Карины Орловой. В частности, сообщение об этом разместил на своей странице в Facebook заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Только после этого уголовное дело все-таки было возбуждено, объяснила Карина Орлова.
Я обратилась в полицию, не рассчитывая на то, что эти лица будут найдены. Я абсолютно уверена, что ничего сделано не будет, никого искать не будут. Меня убедили сделать это мои друзья, которые сказали, что пусть хотя бы там лежит заявление, что формально, что если что-то случится, то, по крайней мере, у полиции будет список подозреваемых. То, что полиция не спешит ничего делать, стало понятно после того, как я обратилась в УВД «Арбат». 7 дней ничего не происходило, никакой шумихи в прессе не было, никто об этом не писал, ни в каких средствах массовой информации. И вот, поскольку журналист Айдер Муждабаев напечатал пост в Фейсбуке, написал о том, что мне угрозы поступают, и вот вихрь этот поднялся. Я совершенно не собиралась этого всего устраивать. Вдруг материалы дела из УВД «Арбат» были переданы в УВД «ПАЦАУ», я к ним съездила, дала объяснения те же самые. прошу заметить, что за это время ничего не было сделано по факту. Кроме того, что там пишут бесконечное количество бумажек, они ничего не делают. Они даже не проверяют, не ищут IP-адреса. Меня не попросили доступ к Фейсбуку, там пароль, хотя они, видимо, и так могут зайти, но тем не менее. То есть вот, вот есть угрозы в интернете от реальных, кстати, там профайлы реальных людей. Никто ничего не делает. Но зато спустя полтора часа после того, как я уехала из УВД по ЦАУ, я узнаю из прессы, что уголовное дело возбудили. Я не знаю, как это связано с шумихой в прессе. Думаю, что напрямую. Потому что до этого 7 дней ничего не делалось. А угроза убийством, это как мне представляется, это та вещь, которая, ну, в общем-то, не терпит отлагательства.
Истории с угрозами в адрес журналистов и оппозиционных лидеров в последнее время участились. Известно, что по этому поводу с заявлениями в полицию обратились Ксения Собчак и Сергей Пархоменко. Раздавались угрозы и в адрес Бориса Немцова. Его адвокат Вадим Прохоров говорит, что угрозы в адрес представителей оппозиции происходят в обстановке абсолютной безнаказанности и потому продолжаются.
В прошлом году, прошлым летом 2014 года были угрозы через личную почту в одной из социальных сетей, по которой мы даже обращались в Следственный комитет, получили отписку на уровне участкового в Ярославле, куда в результате спустили наши обращения. И, собственно говоря, вот эта атмосфера вседозволенности и безнаказанности в отношении оппозиции, в отношении общественных политических деятелей оппозиции, она во многом, я считаю, и привела именно к этой трагедии, потому что всем и каждому видно, что можно безнаказанно людям угрожать, нападать, если только они не относятся к действующей власти. И мне что-то неизвестно, чтобы кто-то из представителей действующей власти или Единой России жаловался на несвоевременное рассмотрение угроз, поступающих в их адрес. Вот эти угрозы, если они имеют место быть, я думаю, что рассматриваются правоохранительными органами очень быстро. Что касается журналистов, политических, общественных активистов, особенно тех, кто относится к оппозиции, то понятно, что здесь уровень реакции минимальный со стороны правоохранительных органов. И, собственно говоря, это и как раз приводит во многом к созданию той атмосферы вседозволенности и безнаказанности, которая, в общем-то, и влечет за собой такие трагедии, как убийство политических и общественных деятелей.
По словам Вадима Прохорова, бездействие правоохранительных органов, как правило, остается безнаказанным, хотя подпадает под статьи российского законодательства.
В принципе, есть там статьи, ну, не знаю, можно там вспомнить статья там за халатность или какие-то иные статьи за должностные преступления. В принципе, скажем так, правовой-то набор есть. Но никто не будет спешить, вы же понимаете, привлекать к ответственности правоохранительные органы за несвоевременное и там не вовремя сделанное расследование той или иной угрозы в отношении оппозиционера. Действующий режим, он проявляет удивительное хладнокровие, равнодушие в этом плане, ну, что, в общем, заставляет задуматься о том, насколько действительно сама действующая власть далеко отстоит от всех этих преступлений.
Управление внутренних дел по Центральному административному округу Москвы все-таки возбудило дело по статье «Угроза убийством и причинение тяжкого вреда» по заявлению ведущей радио «Эхо Москвы» Карины Орловой. Ей также была предложена охрана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сержанту американской армии Бо Бергдалу, которого обменяли в прошлом году на 5 пленных командиров Талибана, предъявлено обвинение в дезертирстве и трусости перед лицом врага. Теперь присяжные решат, достаточно ли улик представила прокуратура, чтобы дело могло быть передано трибуналу. Наш корреспондент США Евгений Аронов выяснял детали.
Согласно обвинительному заключению, Бергдал был недоволен политикой США в отношении Афганистана и, в частности, условиями службы в провинции Пактия. В июне 2009 года он самовольно оставил свой пост и вскоре попал в руки талибов. Газета Wall Street Journal ссылается на сообщение Associated Press, из которого следует, что еще в 2010 году Пентагон якобы пришел к неопровержимому выводу, что Бергдал дезертировал. Как бы то ни было, администрация Обамы через посредничество эмира Катара весной 2014 года договорилась с Талибаном об обмене пленного сержанта. «Мы не могли больше ждать, его здоровье неуклонно ухудшалось», — сказал тогдашний министр обороны Чак Хейгл. Помощник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс выступила на всех главных политических ток-шоу с заявлением, что Боу служил Америке верой и правдой. А сам президент 31 мая прошлого года созвал в Белом доме пресс-конференцию, на которую пригласил родителей Бергдала.
But while Bo was gone, Бо отсутствовал 5 лет, но ни на день не был забыт. О нем помнила семья, о нем помнили земляки в Айдахо, окружившие вниманием и заботой его родных. И о нем, естественно, помнила его страна. Соединенные Штаты Америки никогда не бросают своих воинов в беде.
Because the United States of America does not ever leave our men in uniform behind.
Диссонансно на этом фоне звучат недавние слова представителя военной прокуратуры. Бо Бергдалу официально предъявлено обвинение в дезертирстве по мотивам нежелания переносить трудности военной службы и в трусости перед лицом врага. Ему грозит разжалование в рядовые, лишение военной пенсии и прочих льгот и, возможно, пожизненное тюремное заключение. В ожидании решения большого жюри о достаточности улик для передачи дела трибуналу, Бергдал продолжает нести службу в воинской части в Техасе. Как заявил его адвокат газете USA Today, он 12 раз пытался бежать из плена. Талибы содержали его в чудовищных условиях, в клетке или прикованном цепями к кровати, постоянно измывались и за 5 лет довели до крайней степени истощения. Дело Бо Бергдала приобрело в Америке явственную политическую окраску. Обама, отмечают противники президента, нарушил недавно принятый закон, обязывающий исполнительную власть консультироваться с законодательной о сделках, связанных с обменом американских военнопленных, и получать на них разрешение законодателей уже хотя бы потому, что транспортировка освобождаемых пленных неприятеля требует внеплановых бюджетных расходов, которые вправе утвердить только Конгресс. Во-вторых, как сообщил бывший сенатор-республиканец Саксби Чамблис, он многократно просил администрацию представить объективки на 5 командиров Талибана, отпущенных из Гуантанамо в обмен на Бергдала, но так их и не получил. И вопрос о том, пересмотрели ли узники хотя бы на словах свое отношение к терроризму, остался без ответа. Как следует из условий договоренности, отпущенные должны в течение года находиться под стражей в Катаре. По сведениям, 3 из них снова включились в планирование террористических акций в Афганистане. В-третьих, пишет Wall Street Journal, Обама ввел американцев в заблуждение, оправдав сделку с Талибаном обязательством Америки вызволять всех своих граждан, насильно удерживаемых за границей. Истинный же свой мотив президент как будто бы обозначил позднее в интервью телеканалу NBC, в котором объявил, что обмен Бергдала есть шаг в процессе свертывания афганской войны, включающий уменьшение числа заключенных тюрьмы в Гуантанамо, даже если порой приходится освобождать тех, кто остается под подозрением, но не может быть признан виновным в суде по причине нехватки улик. Наконец, почти годовая задержка с предъявлением обвинения Бергдалу, по оценке Wall Street Journal, продиктована политическими соображениями, нежеланием Белого дома давать ход важной информации, которая могла отрицательно повлиять на шансы демократов на прошлогодних выборах в Конгресс. Позицию сторонников Обамы четко и ясно излагает журнал Rolling Stone. Оппозиция, заявляя, что США никогда не ведут переговоры с террористами, прежде всего путает заложников с военнопленными. Переговоры об обмене последними американская традиция вполне допускает. Далее. Оппозиция торопится и объявляет Бо Бергдала виновным в дезертирстве, хотя вина его на настоящий момент совсем не доказана, ему только предъявлено обвинение. Впрочем, даже если обвинения будут доказаны, и даже если администрация знала, что дело Бергдала не совсем чисто, то что ей было делать? Бросать его на произвол судьбы без суда и следствия в угоду голому политическому расчету? Неужели оппозиция хочет, чтобы пленные американские военнослужащие, пусть в чем-то и провинившиеся, усвоили именно такой месседж? И, наконец, чуть ли не главный эмоциональный довод противников Обамы сводится к тому, что в поисках Бергдала, организованных после его исчезновения, были убиты 6 американских бойцов. Пентагон это категорически отрицает, подчеркивая, что не может отнести гибель ни одного бойца на операции по поиску пропавшего сержанта.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Украинский олигарх Игорь Коломойский, который 2 дня назад освободил кресло днепропетровского губернатора, уверяет, что его конфликт с властью за контроль над компаниями Укртранснафта и Укрнафта на этом исчерпан, и между ним и президентом Украины Петром Порошенко нет никаких разногласий. Накануне поздно вечером бизнесмен в прямом телеэфире на канале 1+1 отвечал на вопросы журналистов и экспертов. Владимир Ивахненко продолжит.
Каких-либо сенсационных заявлений из уст Игоря Коломойского не прозвучала в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1, собственником которого и является бизнесмен. Публично Порошенко и Коломойский действительно заявляют, что конфликт относительно контроля над компаниями «Укртранснафта» и «Укрнафта» исчерпан, и между главой государства и олигархом якобы нет никаких разногласий. Ну а в прессе уже появилась информация, что результатом компромисса стало погашение задолженности перед государственным бюджетом «Укрнафтой», вторым после государства крупным акционером этой компании, группой «Приват» Коломойского. И взамен погашения задолженности, как утверждается, украинская власть не будет преследовать Игоря Коломойского, он сможет продолжать на Украине свою деятельность в качестве бизнесмена. Отвечая на вопросы экспертов и журналистов в студии 1+1 во время прямого включения из Днепропетровска, олигарх в очередной раз сказал, что он не собирается в большую политику, не будет создавать свою партию, а также дал понять, что у него нет президентских амбиций, а такие предположения ранее появлялись в некоторых украинских средствах массовой информации. Добровольная отставка с поста днепропетровского губернатора, как подчеркнул в эфире сам Игорь Коломойский, не стала следствием его противостояния с президентом Украины и в целом не стала следствием конфликта власти с украинскими олигархами.
Я вчера давал интервью «Вашингтон-Пост», где меня спросили, какие у меня отношения с президентом Порошенко. Я сказал, у меня с ним прекрасные отношения. Я считаю, господин Порошенко очень терпеливый человек. Очень терпеливый и компромиссный. Если бы я был на месте Порошенко, я бы губернатора Коломойского уволил через 3 месяца, а не через 10 месяцев, как я принял инаугурацию. Не было борьбы господина Порошенко с губернатором Коломойским. Был конфликт интересов внутри самого Коломойского. Некий дуализм личности, который благополучно, я считаю, разрешился. Поверьте мне, борьба была между Коломойским и Коломойским. Не было борьбы между Порошенко и Коломойским, соответственно, не было борьбы с олигархами или попыткой деолигархизации. И поэтому я бы посоветовал вам не предвкушать очередные какие-то деолигархизационные процессы и не искать новых жертв. Почему? Потому что процесс деолигархизации, он может носить какое-то продолжительное время и должен носить законодательный характер. И должен дать оценку тому, что происходило последние 23 года. И если мы дадим правильную оценку, то мы заметим свои ошибки. Я имею в виду как общество и как государство Украины. А когда мы найдем эти ошибки и поймем, в чем они заключались, и в чем были ошибки, а в чем были злоупотребления, в чем были откровенные преступления, то тогда мы спокойно сможем эти ошибки исправить и найти правильный путь. А поверьте мне, что никто не занимался откровенным криминалом при приватизации, никто не занимался откровенным криминалом, ну, кроме отдельных случаев, при распределении собственности, никто не занимался откровенным криминалом при распределении дивидендов или получении неправедной прибыли. Все происходило по закону. Вопрос в том, как писались эти законы, кто их писал и какие лоббистские механизмы в этом участвовали. Поэтому у меня есть к вам предложение. Не занимайтесь охотой за ведьмами или олигархами, как сегодня модно называть ведьм. Их не существует.
Игорь Коломойский во время прямого эфира был достаточно дипломатичен, не допускал жестких заявлений, как это было в обращении, например, с журналистами на прошлой неделе под офисом Укртранснафты. Несколько неожиданными можно назвать его высказывания в адрес конкурентов, финансистов украинской оппозиции, а также неожиданными можно назвать и слова Коломойского о депутатах Верховной Рады из оппозиционного блока, в который, как известно, входит немало соратников беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Давайте послушаем, что сказал бизнесмен о представителях оппозиционного блока и его спонсорах, об олигархе Ринате Ахметове и о бывшем днепропетровском губернаторе Александре Вилкуле.
Мы не можем сказать, что господин Ахметов или господин Вилкул, они являются пророссийски настроенными. Я с ними знаком, и они не являются пророссийски настроенными. То, что они могут в своей риторике там, или в риторике оппозиционного блока с помощью политтехнологов, которые им советуют. Не они лично, а те технологи, те партфункционеры, которые выполняют свою работу, они могут использовать те или другие настроения, в частности, пророссийские. И в частности, может где-то показать даже российский флаг. Вот. Это не значит, что Ахметов или Вилкул являются не проукраинскими. Я с ними знаком, и господин Ахметов является проукраинским человеком. И когда в Донецке случились те события и то несчастье, он уехал уже не в Москву, он уехал в Киев. Поэтому это его выбор, он украинец и остался украинцем. То, что политическая сила, в которой он участвует, может быть не всегда корректна, используют какие-то пророссийскую риторику и какую-то пророссийскую мишуру, ну, это не совсем вина Ахметова, это вина тех, кто управляет партией и управляет теми процессами, которые там происходят. Вот. То, что касается Вилкула, я его хорошо знаю, я его лично знаю, он совершенно не является пророссийски настроенным человеком, но, во всяком случае, я человек проницательный, я бы это все определил. Оппозиционный блок в целом пророссийский, идеология его пророссийская, при том, что каждый из членов этого блока является проукраинским, является патриотом Украины.
Ну и еще одно высказывание Игоря Коломойского, прозвучавшее в эфире канала «1+1». Он заверил, что никто в лице врагов Украины, как снаружи, так и внутри, не сможет вбить клин между ним и украинской властью для того, чтобы расшатать ситуацию в Днепропетровской области, где нет и, как отметил олигарх, никогда не будет сепаратизма. Сразу после отставки Коломойского его соратники, как известно, хотели провести в Днепропетровске народные вечи, вечи под антипрезидентскими лозунгами, но вот впоследствии от этой идеи они отказались, и теперь вместо вечи в субботу 28 марта в Днепропетровске ожидается совершенно другая акция – митинг за единство Украины.
Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Ну а мы продолжаем серию репортажей корреспондента «Радио Свободы» Мумина Шакирова, побывавшего в Крыму накануне годовщины аннексии полуострова России. Его собеседница, руководитель Лиги крымско-татарских женщин, супруга основателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, Сафинар Джемилева. Она живет и работает в Бахчисарае, встречается со своим мужем, депутатом Верховной Рады, которому по решению российских властей запрещен въезд в Крым, за пределами полуострова. Ее деятельность считается полуподпольной. Организация, которую она возглавляет, не прошла перерегистрацию согласно российским законам. О том, каково защищать интересы крымско-татарского народа в статусе иностранца, рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Жена Мустафы Джемилева, Сафинар, осталась в Крыму. Разлученная с мужем, она живет в большом каменном доме в Бахчисарае, следит за порядком, но не считает себя домохозяйкой и почти 20 лет возглавляет Лигу крымско-татарских женщин. Сафинар иногда устраивает экскурсии заезжим журналистам. Показывает кабинет мужа, где повсюду документы, газеты, книги, компакт-диски и настоящий музей в мансарде. Сабли, картины, книги, посуда. Однако самый ценный экспонат – радио, подаренное академиком Андреем Сахаровым советскому политзаключенному Мустафе Джемилеву. Сафинар прожила с мужем-соратником долгую жизнь, часть из которой пришлось на ссылке в Сибири. Сегодня она пытается отстаивать интересы своего народа, оставаясь гражданкой Украины в аннексированном Москвой полуострове, где власть в лице новых правителей оказывает давление на крымско-татарское население.
Они сейчас расконсервировали людей, которые во время Украины кто-то на чем-то поймался. И эти люди очень удобно, они их держали, а сейчас их начинают использовать в различных своих целях. Чтобы расколоть наш народ и сделать видимость того, что вот какая-то часть поддерживает российскую власть.
Что это за люди, как их прессует власть?
Ну вот, например, Бальбек, вот один из них. Он работал в туристической фирме Турции. Он там где-то на 400 тысяч долларов их обокрал. И на него завели дело, это во время Украины. И потом его родственники пришли к Мустафе и сказали, помоги нам, чтобы его дело закрыли и, ну, не сажали его. Мустафа к этим туркам говорит, ну и молодой человек ошибся. Ну, давайте не будем из-за этих денег его сажать. Они сказали, что этот плохой человек, Мустафа, ты зря его защищаешь. Ну, вот через некоторое время он собрал себе подобных. Они жгли это чучело Мустафы в Крыму. Это еще в украинское время было. И уже, видать, они подготавливались. И теперь он вынырнул из всего, из-под этого. И теперь взяли его в правительство.
Радио «Свобода» уже писала о вице-премьере самопровозглашенной Республики Крым Руслане Бальбеке, который, по версии депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джамилева, отбывал заключение по обвинению в хищении крупной суммы у туристической фирмы ТЭС-тур. Сафинар, с точки зрения новых властей, неофициальное лицо. Она не перерегистрировала свою организацию «Лига крымско-татарских женщин», согласно российским законам. Отсюда и непрекращающееся давление на нее со стороны спецслужб.
И прослушивают они нас, и следят не только за нами. Если три человека где-то говорили, тут же ФСБ узнает, что, о чем там говорили. Я говорю, они расконсервировали своих доносчиков, которые были по Крыму. А я их немало.
Вы их знаете по фамилиям?
И мы их не знаем. Мы просто догадываемся, кто. Но мы уже дело имели с этим органом, слава богу, 30 лет.
Как вы распознаете так называемых стукачей? Ведь это же неприятная процедура подозревать человека в предательстве.
Например, если кто-то собирает собрание какое-то, вот уже вставляет туда своего. Мы догадываемся, но мы же не скажем ему: «О, сосед, ты что там докладываешь?» Он скажет, ну, даже если он и просто его вынудили, вы поставили его в такое положение, когда все низменное, все грязное у человека должно всплывать. Он вынужден сотрудничать с ними, чтобы его не посадили.
Почему вы не перерегистрировали вашу организацию?
Работа организации у нас была основана на связи с общественными организациями Украины, Турции. Мы работали с Красным полумесяцем, мы работали с диаспорой Румынии, Болгарии, мы работали с американским отделом по гуманитарной помощи, и весь Крым получал гуманитарную помощь. Теперь все закрыто. Если из Крыма невозможно заехать и выехать, какая может быть работа? Прихожу на работу, и у всех один разговор. Когда они уйдут?
Ваш супруг, основатель Меджлиса крымско-татарского народа, сегодня он депутат Верховной Рады Украины. Что от него ждут крымские татары? И чем он им может помочь?
Там несколько человек. Он бегает по всему миру. Приняли закон о том, что в Верховной Раде Украины, что это коренной народ Крыма, и что без разрешения, без согласия коренного народа Крыма никто не имеет права устанавливать тут свою власть и считать эту землю своей. Это основной закон. И крымские татары знают, что любая аннексия, захват другой территории – это война. И вот то, что мы видим на Донбассе, и то, что творится тут, когда они аннексировали Крым, мы думали, нас будут высылать, нас будут расстреливать, убивать, но они выбрали другой путь. Они будут тут создавать такие условия, чтобы люди сами отсюда бежали и спасали своих детей. Но сейчас очень маленький процент крымских татар выехало на материк в Украину, а здесь основная масса сидит и выжидает.
Скажите, вы следите за экономической ситуацией в России?
Очень даже следим и смотрим за рублем, за долларом, за нефтью. Все это говорит о том, что в России своих проблем хватает. Крым для них обуза. Мы желаем, чтобы российский народ был благополучный, был экономически развит, счастливый и не завидовал другому государству, не хотел захватывать чужие территории, процветали, жили. Мы их любим, но любим их там, у себя, в России, но не в Крыму.
Я тут беседовал с представителями русскоязычного населения, и не все положительно относятся к татарам. У некоторых есть вопросы, в частности, в связи с захватом земель.
Власть, она всегда распространяет ту идеологию, которая им выгодна. И вот это, когда им насаждается определенное мнение о крымских татарах, когда мы сюда приезжали, Про нас тоже говорили, что мы будем резать детей их, не пускайте их сегодня в школу. Но когда уже пожили и попритерлись с крымскими татарами, они поняли, что это такой же народ, как они, трудолюбивый. И пришел на свою землю, он ее любит. И нас не отделить. И что бы они там ни говорили, что бы они нам ни сочиняли, что они вот землю взяли. Да, мы взяли, потому что нам власти эту землю не давали. Мы не стали выселять этих же русскоязычных, которые живут в наших домах. И мы просто пришли вот сегодня, где вы находитесь, это было пустое место. Мы пришли, поставили палатки и стали потихоньку строить. И когда они поняли, что мы отсюда не уйдем, они стали узаканивать.
С Афинар Джамилевой беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Первый в этом году смертный приговор вступил в силу в Белоруссии. К высшей мере приговорен 21-летний Сергей Иванов, житель Гомельской области. 2 года тому назад он убил 19-летнюю девушку. На судебный вердикт отреагировал Евросоюз, призвавший официальный Минск присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь как первому шагу к ее полной отмене. С аналогичным заявлением выступила и правозащитная организация Amnesty International. Белоруссия остается единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, власти которой не собираются отказываться от своего конституционного права, так они называют, смертную казнь. Игорь Корней, подробнее.
Информация о приведенных в исполнение смертных приговорах в Белоруссии значится под грифом «совершенно секретно» и относится к документации особой важности. Сведения о расстрелянных нигде не публикуются, места захоронения лиц, приговоренных к высшей мере, не раскрываются даже родственникам. Тем не менее, как удалось выяснить белорусским правозащитникам, всего с начала 90-х годов 20 века, когда страна обрела независимость, казнены около 400 человек. Цифры приблизительные, поскольку еще с советских времен белорусские тюрьмы привозили смертников из других республик СССР, которые здесь завершали свой незавидный жизненный путь. Начиная с 1990 года, смертные приговоры приводились в исполнение регулярно, исключая 2012-й. Поистине кровавым стал конец 20 века, когда ежегодно расстреливали без малого по полсотни человек. 46 в 1997, 47 в 1998. Как отмечает координатор кампании «Правозащитники против смертного наказания в Белоруссии» Андрей Полуда, усилия белорусских правозащитников и международных организаций использовать иные способы наказания виновных в особо тяжких преступлениях остаются тщетными.
Если говорить о вопросе смертной казни, отношение Республики Беларусь абсолютно не меняется по этому вопросу, и оно остается на прежнем уровне. В 2012, например, когда не было вынесено впервые за достаточно длинный период времени ни одного смертного приговора, начались разговоры о том, что Беларусь, возможно, откажется от такой практики, несмотря на то, что в законодательстве остается по-прежнему наличие такой возможности, как смертная казнь, как исключительная мера наказания. После этого у нас были вынесены достаточно много смертных приговоров. Мы точно знаем, что были расстреляны люди. И на сегодняшний день ситуация такова, что в 2015 году мы уже имеем один вынесенный смертный приговор в отношении Сергея Иванова. Мы можем с уверенностью говорить о том, что в прошлом году были расстреляны люди, пока не владеем до конца ситуации. Это Эдуард Лыков. Приговор вступил в законную силу в прошлом году. Возможно, он еще жив. Возможно, он уже расстрелян. Вопрос смертной казни по-прежнему остается у нас под достаточно серьезной завесой секретности. И того мы можем говорить о том, что сейчас в Беларуси, по нашим данным, 2 человека ожидают приведения исполнения смертного приговора.
И правозащитники, и международные структуры с пониманием относятся к состоянию людей, дети или близкие родственники которых были убиты пьяными или обкуренными людьми. Тем не менее, как говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте главы европейской дипломатии Федерико Могерини, смертная казнь – жестокое и бесчеловечное наказание, которое не действует как средство устрашения и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства. Мы осознаем серьезный характер преступлений, за которые осужден Сергей Иванов, и выражаем глубокие соболезнования семье жертвы этих преступлений, говорится в заявлении. Однако Евросоюз выступает против смертной казни во всех случаях, так как она не может быть оправдана никакими обстоятельствами. Шансов остаться в живых у осужденных по расстрельной статье практически нету. За время правления на посту президента Александра Лукашенко, а это 2 десятка лет, высшая мера была заменена пожизненным заключением лишь однажды. Все остальные приговоры, уточняет правозащитник Андрей Полуда, приведены в исполнение.
Можно, к сожалению, констатировать тот факт, что при вынесении смертного приговора шансов получить замену на другие виды наказания, на пожизненное заключение, помилование президента фактически никаких. За всю историю независимости Беларуси лишь единожды президент воспользовался такой возможностью, как помилование человека, приговоренного к смертной казни. Это Потираев такой человек. Недавно это звучало, очень сильное дело, по делу Грунова. Человек из Гомеля, который был приговорен к смертной казни за убийство, внесение множественных ранений ножевых девушки. У него была отмена Верховным судом в порядке кассации приговора. Но после этого президент встречался с генеральным прокурором, публично высказал свое отношение к этому делу, как так убийцы отменили смертный приговор. После этого было присмотрение этого дела в новом составе коллегии. Был вынесен вновь смертный приговор, который впоследствии был подтвержден и в конституционном порядке Верховным судом. То есть фактически этот человек, который на сегодняшний день уже расстрелян, трижды слышал, что он приговаривается к смертной казни.
Процедура оглашения приговора суда – последняя возможность увидеть своих родственников на скамье подсудимых. Вплоть до расстрела свидания со смертниками исключены. Тела казненных для похорон не выдаются. А это, по мнению Андрея Полуды, не что иное, как проявление средневековья.
А этот вопрос поднимался еще в 2001 году, то есть достаточно давно. Комитет ООН по правам человека по таким делам, как Лешкевич против Беларуси и Бондаренко против Беларуси, в 1999 году направлялись в комитет. И комитет тогда уже признал в отношении Беларуси нарушение невыдачи тела, неуказания места захоронения является бесчеловеческим отношением к родственникам и к близким. Совсем недавно в рамках нашей кампании против смертной казни мы инициировали еще несколько обращений в комитет ООН по правам человека. Они же тоже подтверждались. Это дело Андрея Жука и дело Владислава Ковалева против Беларуси. Там как раз-таки тоже вот эти все моменты озвучивались. Наверное, сказать о том, что в самом деле Беларусь игнорирует все возможные такие моменты, связанные с выполнением международных договоренностей, которые существуют. В частности, если говорить о включении срочных мер, которые подразумевают, что вот лицо подает обращение в комитет ООН по правам человека, страна не имеет права приводить в исполнение приговор. Например, когда пришло из комитета официальное письмо о том, что зарегистрировано обращение Жука, сказали представители МИДа, ой, извините, а мы его позавчера расстреляли, вот как-то так совпало.
О том, как на практике исполняется смертная казнь Белоруссии, известно со слов бывшего начальника следственного изолятора номер один Минска Олега Алкаева, который по должности являлся руководителем расстрельной команды. В начале 2000-х Алкаев покинул страну и сейчас живет в Германии. По его словам, люди, ожидающие смертный приговор, постоянно находятся в высочайшем нервном напряжении. Приговоренный к смерти не знает даты приговора, поэтому ждет его каждый день. После получения от президента указа об отказе в помиловании у руководителя расстрельной команды есть ровно месяц. Тем не менее, как говорит Алкаев, отчет дням, приближающим его к смерти, осужденный начинает вести практически сразу после подачи ходатайства о помиловании. Человек не знает, когда оно будет рассмотрено. Оценить и передать словами состояние человека, который знает, что вскоре умрет насильственной смертью, невозможно, ибо еще никто не смог поделиться своими ощущениями в этот момент, констатирует экс-начальник Минского СИЗО. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Жители Нижнего Ольшанца в Белгородской области отчаянно защищают свой лес, территорию которого чиновники незаконно перевели из одной категории земель в другую, а затем продали под строительство домов. Защитники леса жаловались в прокуратуру и подавали иски в суд, устраивали пикеты и проводили митинги. Власти со своей стороны не оставались в долгу. Против участников акции была мобилизована контролируемая властями местная пресса, а она, организатор одного из митингов, даже завели административное дело. Анастасия Байбикова якобы превысила лимит времени акции на целых 5 минут. Накануне, во время очередной контрольной поездки в лес, защитники леса и наш корреспондент Татьяна Григорьева вновь увидели свежеспиленные деревья, а рядом стоял аппарат для переработки древесины в щепки, говорит координатор инициативной группы по защите Нижнеольшанского леса Елена Съедина.
На этих местах лес рос изначально давным-давно, еще до революции. Именно песчаная почва позволяет расти только сосне, больше никакому другому дереву. Сосна как почва удерживающая, оберегает берега от смыва, выдувания почвы. Во время войны немцы в 43-м году выпилили лес, так как они находились в более лучшем положении, чем наши войска. 78-я гвардейская стояла на этой территории и была ниже, чем стояли немцы, и очень хорошо обстреливалась сверху. Поэтому очень много погибло на этом месте людей. Около 12 тысяч погибших было в 43-м году, не считая 41-й год. После войны этот лес восстановили жители села в память о погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас в Карачанском районе, я слышала, будут сажать новый лес в честь 70-летия победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Но забыли о том, что есть леса, которые были посажены гораздо раньше в память о погибших на местах боев. Сейчас поисковики до сих пор находят останки на дороге. Но по какой-то непонятной причине решили в этом лесу чиновники построить себе коттеджный поселочек и назвать его Сосновый Бор. Когда началась вырубка леса, люди стали обращаться в разные инстанции, писать письма. И им приходили ответы, что это уже частная собственность. Многих людей предупреждали, что уволят с работы бюджетников. И угрожали, что уберут с работы их детей. И говорили пенсионерам, если будете подписывать письма. Мы собирались в лесу, приехали проверить нашего активиста, так как у нее бизнес свой в Разумном. Приехали из ОБЭП по организованной преступности. На меня пытались завести уголовные дела.
А приехали из ОБЭП, что стали проверять?
Они сейчас уже стали немножко поосторожнее, поаккуратнее, потому что мы сразу же констатируем факт того, что на нас пытаются надавить с разных сторон. Они стараются не представляться или быстренько показывают удостоверение, не афишировать то, что они проводят проверку. При последнем проведении схода села, которое проводила я, было 3 человека, один представился из полиции. Но, например, провести сход села у клуба нам запретили, потому что это государственная территория, сказали. Когда пришел ответ из Генеральной прокуратуры, то стало все ясно и понятно. Были указаны статьи, нормы закона, которые были нарушены при переводе земель из одной категории в другую, из сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство.
А как вы доверились, что заинтересовалась делом Генеральная прокуратура?
Мы направили письма депутатам в Государственную Думу.
А до того, как вмешались в дело депутаты, областная прокуратура не принимала никаких мер?
Нет.
Не а было что никаких. Вам отвечали из областной прокуратуры?
А нам ничего не отвечали. Мы пытались привлечь к себе внимание правоохранительных органов, но никакой реакции не последовало, кроме отрицательной. Представьте себе, в рекреационной зоне лесов они собирались ставить автостоянку, мастерские автосервиса, стоянки технического обслуживания и автомойку. Этот лес как и был рекреационной зоной, так и остается рекреационной зоной. До тех пор, пока он там находится и стоит, это и будет рекреационная зона. Только убрав его, выпилив, можно аннулировать эту рекреационную зону. Лесу этому более 63 лет, великолепный сосновый лес, который всегда помогал людям, за счет его люди жили и в тяжелые времена выживали, потому что собирали грибы, ходили на охоту, там и зайцы, и лисы, то есть население было поменьше, живности было, животных было побольше. Кстати, у нас живет редкая очень птичка удод, птичка, занесенная в Красную книгу. Маленькие заповедные леса, скажем так.
Администрация Белгородского района как-то пояснила свои действия, зачем они проводили эти публичные слушания, если, в принципе, на этой территории ничего нельзя строить, ни жилья, ни каких-то автокомплексов, автомоек и прочих сооружений.
Нет, они не поясняли, они просто проводили публичные слушания. Попытались хоть как-то узаконить те строения, которые уже стоят.
А как они их могут узаконить, если сейчас их нужно сносить согласно закону?
Там... Если бы они выиграли эти слушания, то тогда бы они перевели бы этот кусок земли не под индивидуальное жилищное строительство, а под культурно-спортивные комплексы. Единственным требованием всегда на всех митингах и сходах было, чтобы сам парк, этот лес, был признан памятником погибшим бойцам. Но когда мы поставили вопрос и задали, вы будете исполнять решение Верховного суда, первому заместителю главы администрации некуда было деться, и он ответил, что да, будут выполнять.
Это Терещенко.
Да, Руслан Терещенко ответил, что да, будут выполнять. Значит, будем надеяться на то, что они будут сносить эти дома, предпринимать действия, обязать высадить, засадить обратно те сосны, которые спилены. Спилено больше 7 гектар.
Собираются садить на этом месте лес, если продолжается строительство коттеджа. Они это пояснили?
Они никто ничего не собирается делать. Это мы будем пытаться заставить их сделать.
Татьяна Григорьева беседовала с Еленой Съединой. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях. И хорошего вам вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».